даже такой йоги, как хатха-йога, в 7-10 раз. Это очень серьезное увеличение, в скорости получения результата. Подумайте, 7-10 раз вместо 7 лет, а 1 год. Но, к сожалению, есть и обратная сторона уньяса-йоги, о ней я вам говорил. Первое, что уньяса-йоге надо очень долго учиться. Второе, и может быть даже еще более важно, уньясу-йогу вам должен кто-то делать. А если вы по своему кармическому статусу еще не дошли до уровня общения с единомышленниками, понятно, никто никогда вам уньяса-йогу не сделает, и вы не воспользуетесь этим, значит, этим преимуществом. То есть вот вся Вселенная, она заставляет как бы нас искать единомышленников. Если мы попадаем в круг единомышленников, да, то есть нам сделать гораздо легче самим идти в йоге. Значит, к сожалению, тенденция следующая. Сейчас в нашей стране 80 или 90% людей, занимающихся йогой, это одиночки, причем убежденные одиночки, как волки, знаете, они вот самодостаточные. В этом их сила, но в этом же их и слабость. На самом деле в йоге считается, что это промежуточный пункт, что только лишь пройдя такую как бы стадию одиночной практики, можно уже выходить на более серьезные практики, ну, более сильные. Вот. Но с другой стороны, к сожалению, и обратная сторона, ньясу должен кто-то делать. Вот. А во всем остальном, действительно, ньяса очень сильная техника. Ньяса бывает грубая, бывает тонкая, бывает тончайшая. Самый высший пилотаж, это когда вы не касаетесь другого человека. Просто не касайтесь. Но по своему воздействию это гораздо сильнее, чем если бы вы приложили всю свою силу, там, энергию, время для того, чтобы воздействовать физически. Дальше идем. Что означают надписи на флажках в зале? Значит, это мантры. Это мантры, мантры написаны на санскрите. Серьезный вопрос на самом деле. Это мантры, одна из них Ом, другая Хрим. Мантра Ом считается универсальной мантрой. Если вы в курсе мантра-йоги, вы помните, что изначальная вибрация, породившая весь наш мир, была вибрацией Ом. Точнее, той вибрацией, которая в человеческом языке, так сказать, в эквивалентных человеческих звуках звучит как Ом. Безусловно, изначальная вибрация, как она звучала, ну вот как-то она звучала. А вторая мантра, мантра Хрим. Значит, Хрим мантра считается мантрой, которая, ну, по некоторым источникам, которая создала такое базовое положение двойственности. Еще иногда называют мантру Хрим, называют мантрой великой иллюзии, Махамайи. Это то, что заставляет казаться единое разделенным. Это, с другой же стороны, это очень мощная мантра, допустим, создания защитного поля. Это просто непробиваемый вариант. Потому что точно по такому же принципу, ну, вот, грубо говоря, были разделены в свое время энергия и сознание. Энергия и сознание, хоть вещи и независимы друг с другом, но проистекают из единого источника. И вот этот единый источник был разделен, значит, вот мантрой Махамайи. Ну или более понятным языком, я понимаю, что это серьезная философия, вот есть мужчина, есть женщина. Помните, как в сказке считается, что мужчина и женщина – это две половинки единого существа. Так вот, что же их разделило? Что же разделило две половинки этого целого? Значит, для чего эти флажки? Это очень хорошая, старая, добрая йоговская традиция. Дело в том, что это своего рода, с одной стороны, и янтра, и мантра. То есть вы и читаете, и произносите, и они как бы становятся защитой. Безусловно, дело не в тряпке и не в краске, которой нарисованы эти буквы. Дело в практикующихся. Если найдется хоть один достаточно серьезный практик, который прочитает и настроит вибрацию своего разума на те вибрации, которые написаны в этих мантрах, то он невольно сгенерирует очень мощный поток вот этих вибраций, и они здесь останутся как защитное поле. То есть это своего рода, ну, как аккумулятор. Все делаем мы сами, все остальное только лишь для того, чтобы помочь нам это правильно сделать. Поэтому здесь они использованы в качестве защиты. На предыдущем семинаре вы сказали, что затмение Солнца или Луны хороши для медитации. И не ответили, почему. Сложно мне ответить на этот вопрос. Вот я возьму себе... Мне не сложно ответить. Если начну на него отвечать подробно, это займет у нас всю сегодняшнюю лекцию. Поэтому я оставляю за собой право на следующем занятии поговорить на эту тему. Можно ли рассказывать домашним свои переживания от практики? Или это нужно хранить как личную мантру? Великолепный вопрос. Великолепный. Просто вот лучше не придумаешь вопроса. Значит, ответ следующий. Храните. Никому, даже самыми близкими, не передавайте своих ощущений никогда. Знаете почему? Потому что до тех пор, пока у вас будет этот островок незатронутости и островок возобновляемости, вы сможете своим родным и близким по-настоящему помогать. То есть, грубо говоря, если, чтобы кого-то поднять, нам надо очень прочно самим во что-то упереться. И вот такая вот вещь. Вовсе не потому, что этим самым практика станет слабее там, или еще как-нибудь. Нет, это будет для вас именно... разные в жизни ситуации бывают, совершенно разные. И вам нужно иметь некую такую пещерку или домик, куда бы вы могли спрятаться, чтобы прийти в себя, что называется, залезать раны, осмыслить свое положение и действовать в дальнейшем. Так вот, пускай вот эти процессы в йоге будут тем маленьким островком, куда вы можете всегда, значит, прыгнуть. Потому что иногда мы начинаем делать глупости, даже в отношении своих родных и близких. Если мы осознаем, что мы сделали глупость, раз мы вернулись в этот островок, мы осознали, вышли и исправили. Или наоборот, кармическая ситуация, что мы начинаем ругаться со своими родными и близкими. А нам надо проявлять, наоборот, как бы терпение, сдержанность, чтобы помочь, это как. И если у нас будет такой островок, мы шмык в него, и мы мало того, что сами не попадем под действие, мы поможем еще всем нашим родным и близким. Поэтому лучше всего храните вот эти все ощущения до тех пор, пока вы сами не начали преподавать йогу, лучше храните их даже от самых близких людей. И вовсе не потому, что вы им не доверяете, вовсе не потому, что это, пусть это будет для них сюрприз, понимаете? Что, это вот как новогодний подарок, что у вас есть сила, о которой они не догадываются, с помощью которой вы поможете им. Когда они будут нуждаться в помощи, вы с ощущением этой силы сделайте для них. Потому что, помогая другим, вы будете сами истощаться, вам тоже надо будет восстановить силы. Но вы всегда будете помнить, что вы всегда можете опять вернуться в эти ощущения йоги и быстро восстановиться, чтобы опять помогать людям. Поэтому в этом смысле, пускай это будет приятный сюрприз и подарок для наших родных и близких. Так, теперь, если у кого-то есть вопросы, давайте их обсудим по теории и практике йоги, если есть. Да, пожалуйста.
А вот когда дыхание останавливается, как же вот оно, физическое грубое тело остается?
Как остается живое, да? Нет, Боже вас упаси, чтобы вы останавливали дыхание там больше, чем, допустим, в медитации, больше, чем минуты на три. То есть это уже, даже меньше достаточно, даже 1-2 минут достаточно для того, чтобы достичь очень больших результатов. Что же касается внутреннего дыхания, чтобы его останавливать, вот так вот, бух и остановить. Для этого это не все так просто. Прежде чем подойти к этому, надо долго заниматься йогой, очистить внутренние энергетические каналы, перестроить все свое, грубо говоря, весь свой внутренний метаболизм перестроить, и только лишь после этого у вас начнет открываться способность этой кивелы или кивалы. То есть состояние недыхания. До тех пор, пока вы не подготовительными практиками не подойдете к этому рубежу, это очень опасно, понятно, если не дышать, мы, так сказать, можем умереть. Но в то же самое время известны из истории свидетельства йогов, которые могли себя вводить в такое состояние. Состояние без дыхания, знаете, вот подобное, не знаю, клинической смерти, что ли, и находиться в этом состоянии там, неделями. А потом выходить из него. Понятно, что нам не следует повторять этот опыт до тех пор, пока внутренняя структура не изменится. Теперь в отношении, а что же происходит? Значит, наш внутренний метаболизм, наше внутреннее устройство, оно действительно у обычного человека очень жестко замкнуто на дыхательные процессы. Мы черпаем энергию жизни только из дыхания. Ну, не только из дыхания, а если же мы долго занимаемся йогой, то у нас открывается другой источник жизненной силы и подпитки жизненной энергии. Но опять же, об этом можно говорить достаточно долго, до тех пор, пока каждый из вас к этому не подойдет, в общем-то, бесполезно о чем-либо говорить. Но вот в состоянии медитации, ну, давайте не будем, 1-2 минуты достаточно, больше не надо. Ну, как знаете, вот ныряльщики погружаются под воду. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Еще есть вопросы? Не стесняемся, если вопросы есть, задаем. То есть, здесь хозяева вы, здесь вы определяете правила игры. Значит, что мы рассматриваем, как и в какой последовательности. Для меня ваши вопросы гораздо важнее. Почему? Потому что они дают... Лично мне они дают гораздо больше. Так, ну, если вопросов нет, тогда мы остановились на прошлом занятии. Мы рассматривали 108 афоризмов тантра-йоги и дошли до 102 афоризма. Я попрошу, значит, следующий афоризм прочитать. Мы начнем рассматривать такие первоисточники. Тексты, на которых построены практики. Да, пожалуйста.
Если достиг самодостаточности, тогда в полной мере насладишься общением с себе подобными. Это высшее счастье в этой жизни. Ни богатство, ни власть, ни сверхспособности, полеты по воздуху, прохождение сквозь стены и другое, ни даже бессмертие в этом теле не дают этого высшего счастья, общения. Все солома, чепуха. По сравнению с счастьем, общение с себе подобное, подобно тому, как бриллиант на помойке. Осознаешь это, когда сможешь в счастье жить один со Вселенной.
Вот это, кстати, очень хорошо перекликается, вот то, что мы ответом на вопрос паньяса-йоги. Итак, вот такой есть алгоритм, такой есть стереотип поведения, или такая есть, вот такой есть, соответственно, ступени нашей жизни. Так как мы все живые существа, у нас общие, если угодно, общая карма до определенной степени. И жизнь людей, жизнь человека идет следующим образом. Сперва человек живет в социуме. Он один из многих. Он очень сильно зависит от мнения других людей. Он часть этого социума. По мере того, как человек начинает все больше и больше исследовать сам себя, начинает изучать йогу, начинает изучать Вселенную, он вдруг открывает за собой такое стремление к некой уединенности. Он в большей степени, такой человек, склонен, в общем-то, жить один, в большей степени он, ну, занимается собой, он как бы выходит из социума. И вот это как раз то, о чем я сегодня говорил, 80%, если не 90% всех практиков, во всяком случае в нашей стране, по всей видимости, именно такие люди, они вышли из социума. Социум им нужен только лишь для того, чтобы поддерживать свое физическое существование, как-то они там ходят на работу, зарабатывают деньги. Но все остальное время, силы, энергию они практикуют серьезно. Иногда даже выходят какие-то маргинальные такие вот такие пограничные слои. Ну, в конце концов, они сами отвечают за свою жизнь и рискуют своей жизнью сами. Так вот, большинство практиков именно такие одиночки. Они работают над собой, они достигают результатов, они самодостаточны, они сильны и в йоговском плане, и в жизненном плане, во всех планах. Но, как мы рассматривали на прошлом занятии, рано или поздно наступает следующая стадия. Следующая стадия – это когда ты прошел стадию одиночества, такую личную, личной работы над собой. Как только ты стал самодостаточен, то есть тебя уже совершенно не волнует, что тебе говорит социум. Ты знаешь, насколько он изменчив. Ты совершенно не боишься никаких таких вот раскладов, связанных там с работой, с жильем, с чем-то еще. Ну, как-то же жил до этого. И вдруг, да, как правило, такой человек не особо выделяется, не особо светится, он тихо занимается своей личной практикой. Его очень тяжело пронять чем-либо. Я просто очень часто сталкиваюсь, ну, говорится, по долгу своей службы, сталкиваюсь с такими людьми. Это тихие такие практики, которые тихо занимаются своим делом. Их очень трудно смутить, их очень трудно, лапшу на уши им совершенно невозможно вешать. Разум у них, как правило, отточен блестящий. В философии они разбираются так, что иной раз кажется, что даже профессора философии в меньшей степени адекватны. Но они ведут тихую такую жизнь, тихую самодостаточную жизнь, до тех пор, пока не наступает ощущение, ощущение того, что нужны единомышленники. Вот это очень такой пограничный, переломный момент. Это где-то показатель успешности предыдущей практики. Если человек успешно прошел стадию одиночества, то он осознает необходимость общения с себе подобными. Но опять же, не с социумом. Эти практики стали совместные, и в этом грандиозном таком как бы пламени просветления огромное количество живых существ достигло колоссальных результатов и ушло из нашей Вселенной, а после вот этого костра знания остались горящие головешки. Это вот эти как раз головешки после вот этого действительно грандиозного пламени. Это так сделана эволюция. Сперва социум, он где-то, в общем-то, подобен стаду животных. Есть свои вожаки, но опять же, вожаки очень страшно боятся остаться без своего стада. Есть стадо, которым нужен вожак. Такая первая такая вот, как сказать, градация осознания. Потом рано или поздно человек, который живет, он начинает понимать, я не хочу быть ни вожаком в этом стадии, ну и ни бараном тоже. Баранам тоже не хочется. Такой человек склонен больше все анализировать и больше склонен быть независимым. Любыми, во всех вопросах. Финансовых, эмоциональных, сексуальных, в каких угодно вопросах. Если такой человек занимается практикой и работает над собой, то он действительно выходит на уровень независимости, когда его эмоциональное состояние не зависит от того, один ли он, либо в социум. Он и в пещере прекрасно себя чувствует, и в толпе, и где угодно. Но затем, после того, как эта стадия одиночества пройдена, Идет следующая стадия, это поиск.